Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас. С удовольствием представляю наших гостей. В ближайший час здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, эту часть Светлого вечера проведут переводчик, православный блогер, супруга священнослужителя София Машура. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также здесь, в этой студии, представитель издательства «Никея», ведущий редактор этого издательства, редакции книг о вере, Яна Грицова. Яна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня поговорим на несколько тем, которые объединены одной. Это Америка, Соединенные Штаты. София много лет прожила и выросла в Соединенных Штатах. Отец, ваш отец священник, я правильно понимаю, да?
Да, все верно.
Ваш отец священник, ваш муж диакон. Сейчас вы живете в Москве, но, тем не менее, вот часть вашей жизни прошла в Америке. Где, кстати, в каком штате?
В Калифорнии в основном, ну и в Пенсильвании.
Угу. А как так получилось, что ваша православная семья, или она еще не была православной, я не знаю, вот сейчас вы все это расскажете, перебрались давным-давно в Соединенные Штаты?
Ну, в 92-м году моя мама получила приглашение после того, как закончила учебу в известном довольно университете в Тарту. Она получила приглашение в USC, это University of Southern California, это в Калифорнии, Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, там в департамент славистики. Так, получила приглашение учиться дальше, там диссертацию писать и преподавать одновременно. Ну, маме сделали приглашение, мы как-то общесемейно приняли и последовали за ней. И жили в Лос-Анджелесе, где родители уже там, они и в России уже начали церковляться очень активно. И венчались, и все. А вот в Калифорнии уже папа даже стал работать и уставщиком в храме, и чтецом на храме в Лос-Анджелесе на Митчелл-Трена-стрит. Это улица, это храм чести Богородицы, Богородичный храм. Вот.
А как вышло так, что активная фаза воцерковления случилась именно в Америке? Причем интересно, что в Калифорнии, которая, я не знаю, я в Калифорнии никогда не был, но, тем не менее, в данную студию приходили там настоятели храмов в Лос-Анджелесе, окрестностях. У меня хорошего знакомого отправляли священника служить в Калифорнию. Но, тем не менее, в глазах большинства слушателей, если северные штаты, они в достаточной мере, там достаточно много православных общин, то про Калифорнию, наверное, многие такого не знают. Вот почему так вышло, что именно там вот такая активная фаза воцерковления случилась?
Ну, фаза воцерковления изначально, ну, это случилось, конечно, в России. Родители ездили к одному известному священнику, отцу Василию Владышевскому, в Подмосковье был. Он их и венчал, и как-то начал вот этот, и подтолкнул на этот путь. Далее, да, конечно, активное воцерковление было в США. Я думаю, все-таки, потому что там очень маленькие приходы, и каждый человек, он на вес золота, и все священники, священнослужители очень стремятся общаться именно с людьми, там классическая, вот после каждой литургии, я помню, в детстве всегда у нас было coffee and donuts, кофе и пончики, и мы все обсуждали и общались, это была такая действительно община, и, конечно, когда ты себя чувствуешь в храме, не как будто ты какой-то чужой, да, пришел в какое-то новое непонятное место, а храм для тебя становится, ну, как вторым домом, тем более папа сразу там сестричество как-то задействовал, он хорошо готовит, и он сразу там начал им помогать и пироги печь, и, ну, в общем, вовсю. И
это OCA, да?
Это OCA, да, это OCA, да, еще даже тогда зарубежная церковь не была.
OCA — Православная Церковь Америки сейчас,
да,
если перевести на русский язык.
Да, автокефальная церковь, вот, и вот, и, конечно, видимо, вот община, общение, вот частые совместные какие-то поездки, вот это подтолкнуло к тому, что родители начали именно там активно воцерковляться. Еще, знаете, часто я, когда пишу даже в своем блоге, у меня есть такой хэштег «15 лет в США», я рассказываю о вере, православие в Штатах. Люди задают вообще такой вопрос, а есть вообще православие в США?
Как они уже удивляются.
Да, это существует. Ой, мы думали, там одни такие страшные вещи. Я говорю, нет,
вот это абсолютно непонятно, откуда укоренилось сознание наших людей.
У меня совершенно нет и не было никогда каких-то иллюзий по поводу американской мечты или каких-то там рая на земле, но я прекрасно знаю, что православие там есть, и оно активное, да, оно не в таких масштабах, как у нас, но оно есть, и оно очень светлое, и люди действительно ценят и общаются друг с другом. И, конечно, я отвечаю всегда на такие вопросы, если вообще вот, православие в США. Я говорю, конечно, оно есть, оно же не базируется только в России. У нас есть и Сербия, и Румыния, и Греция, и так далее, и сколько стран. Вот.
На
и...
храмы Константинопольского патриархата и Антиохийского патриархата вообще в основном находятся на территории США.
Да, к сожалению, мои любимые греческие монастыри, в которых я очень много даже жила и росла в них, потому что это были как моим вторым домом, те монастыри, которые основал Ефрем Аризонский, довольно такой известный старец.
А скучаете по ним?
По монастырям, да.
А, чтобы узнать про православную Америку, можно, например, почитать книжку протоиерея Джозефа Ханикета. А, пришли, увидели, крестились. «Православная Америка сегодня». Книга эта вышла в издательстве «Никея». А, Яна,
да,
расскажите нам, пожалуйста.
Совсем недавно выпустили эту книгу, и для меня это было целым открытием. Вообще для «Никея» это новое направление. Мы совсем недавно стали издавать переводную литературу. И как раз активно начали, кроме греческих авторов, с авторов православных. Я в восторге от этой книги. Это 25 абсолютно удивительных, замечательных, искрометных зарисовок отца Джозефа Ханиката. Он блогер, как и вы, Софья. И, кроме того, он, как и вы, Алексей, ведет подкасты на православном радио местном. Называется оно «Древняя вера» в Хьюстоне. И... американские православные, то, как я их увидела в книге, мне, к сожалению, не довелось видеть их живьём. Я никогда не была в Америке, но они мне очень понравились. Это совершенно открытые, настоящие, честные люди. Вот они как верят, так и живут. У известного греческого проповедника отца Андрея Кананоса есть такое, ну, во многом обидное выражение, но очень верное: «человек на витрине». Вот как раз они не стараются так жить. И отец Джозеф рассказывает совершенно удивительные истории, но главное, о чем он говорит: ребята, вас не спасет русский, вас не спасет водка, греки, вас не спасет ваша великая культура, нас всех спасет только любовь. Америка, она такая же многонациональная, многокультурная страна,
да,
как и Россия, и очень во многом мы похожи, у нас очень много общих черт. И чудесный случай он приводит: как-то на причастии он, у него были латиноамериканская семья, и не одна, и, как он пишет, я вдруг осознал, что только что я причастил человека по имени «Открой рот», потому что он несколько раз подряд услышал эту фразу. Но что касается его главного призыва, конечно, он все тот же, но он очень искренний, и вы знаете, он так здорово подан. Например, он в своей книге приводит примеры из жизни. Как-то раз в преддверии Пасхи один, как он называет его, креативно-вредный мальчик, начинил пластиковые яйца хвостами креветок. У них есть такая же традиция.
Яйца.
Да, ну, на Пасху они дарили какие-то яйца, которые должны были потом
такое.
Быть раскрашены и подарены. И этот мальчишка, видимо, вот от скуки, он собрал после трапезы постной эти хвостики и туда их благополучно поместил. И, к счастью, это было обнаружено, и вот, трясясь от страха и съежившись, отец Ханикат говорит, ну, к слову, это был мой собственный сын. Он уже ожидал наказания, и тут отец протянул ему руку, сказал: «Дай 5». И он говорит о вот этом прощении, и переходит тут же к прощению, он говорит о том, что ведь и Христос прощает нас именно так же, без всяких «но». Потому что когда мы получаем сообщение о том, что вы почти прошли на какой-то конкурс, и уже было заняли призовое место, но оказались на четвертом и так далее. И представьте себе, что уже в преддверии рая вам говорят, ну, вы, в принципе, старались и постились, вы молодцы, но нет, не будет никаких «но», потому что любовь покрывает все. И это, пожалуй, главная мысль этой книги, которая... Ну, мне показалось замечательной, она легкая, она, с одной стороны, очень глубокая, об очень важных вещах, о посте, о молитве, о вере, а с другой стороны, она написана настолько увлекательно, таким человеческим языком. В Америке, знаете, принято не только указывать аббревиатуру для библиотек, мы указываем такой специальный код, и библиотеки понимают, в какую категорию тематическую разместить книгу. А в Америке печатают прямо на обложке для мерчендайзеров, для специалистов книжных магазинов. Так вот, эта книга отца Ханеката, она имела два адреса. Не только книга о вере, не только религия, но и юмор. Настолько здорово и легко, и увлекательно она написана.
А среди американских православных она популярна? Я так понимаю, что перевод-то случился вот сейчас, а на английском языке изначально книга вышла несколько ранее.
Безусловно, мы как раз и были привлечены тем, что эта книга пользуется большим спросом. Мы увидели, что она здорово продается на Амазоне, и посоветовал нам ее человек, который стал ее переводчиком, Антон Кореневский. Он тоже,
да, конечно, конечно.
Вы знаете его.
Мы, к сожалению, лично с ним не знакомы, мы хорошо общаемся в Фейсбуке.
Прекрасно. Мы тоже его все очень любим. Так вот, мы доверились его чутью, и он предложил нам к изданию эту книгу и сам выступил переводчиком, потому что также был очарован стилем и смыслами этой книги. Но, вы знаете, к сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на то, что мы очень старались, и книжка получила такую яркую обложку, мы поняли, что, возможно, это было нашей издательской ошибкой. Мы позиционировали ее именно как... Давайте заглянем в мир православной Америки, а что у них? И также напрямую назвали эту книгу. А нашему читателю православному российскому, вы знаете, это не столь уж и интересно. Мы ожидали, что будет гораздо больше успеха у этой книги. Возможно, многих даже те символы, которые мы поместили на обложку,
бургеры.
Символы Америки, да, бургеры какие-то, сапоги, ковбои.
Для меня это очень мило моему сердцу, поэтому мне сложно понять. Хотя я могу понять мотивацию тех людей, которые это не принимают, потому что для многих все-таки в книге, если она хоть насколько-нибудь претендует на название православной книги, важна какое-то учительствование, что, кстати, не всегда хорошо, как мне кажется, потому что здесь человек делится своим опытом и показывает тот опыт, который есть у него, и он уникален.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня переводчик, православный блогер София Машура, представитель издательства, ведущий редактор издательства «Никея» Яна Грицова. Мы говорим и о православии в Америке, и о книге отца Джозефа Ханекета «Пришли, увидели, крестились». Давайте вернемся к православной Америке немного, потому что все-таки очень интересно вот эта христианская мультикультурность именно в православии американском. Даже такое наследственное русское православие там представлено, и Русской православной церкви за границей, которая сейчас часть Русской православной церкви, но все-таки такая достаточно самостоятельная и на протяжении многих десятилетий развивавшаяся отдельно. И Русская православная церковь Московского патриархата, это и Православная церковь Америки, которая стала самостоятельной только в 70-е годы, отдельная от Московского патриархата. Это и общины разных традиций совершенно, но тоже вышедшие из России или из Украины, или из каких-то вот ближайших к нам государств, но тоже носители во многом русской традиции, и все они разные. И все они разные, но, тем не менее, вот объединенные именно православием. Мне кажется, даже некоторые люди сам термин православие, сам вот это восточное христианство понимают по-разному, которые приходят в разные общины. Так это?
Ну да, знаете, я вот благодарна опыту жизни в США, потому что именно там я поняла, что вот именно вот вы говорите, да, про вот, вот некую русскость, да, вот православие, но только в России. Нет, оно для всех, и оно настолько ярко выражается везде по-своему.
Нет, а я как раз говорю о том, что настолько много разных традиций, даже вышедших из России, настолько они вот в этом мультикультурном котле переосмыслены и переварены, что, опять же, по-моему, хорошо, что... Но при этом они сохранили какую-то свою собственную индивидуальность. Но и тем не менее, все равно есть что-то общее. Хотя,
есть, да.
Хотя и много различного. Вот очень интересно об этом поговорить. И как с вами, как с человеком, который все-таки почти 20 лет прожил там.
Ну вот, допустим, русская православная церковь за рубежом, все-таки они больше так сохранили вот именно русские наши традиции. Вот как они принесли, вот так они их сохранили. Американская православная церковь, они, конечно, там же очень много людей с протестантизма переходят. И они вносят свою какую-то лепту, можно сказать, допустим, вот те же пластиковые яйца, о которых вот вспоминала Яна. Вот. И это, конечно, хорошо, и опять-таки это дает вот ощущение вот общины и вот радости общения. Вот. Но я бы, если честно, не стала на этом как-то акцентировать внимание, потому что, ну, это просто та же самая главная божественная литургия, да, на другом языке, но со своими какими-то вот моментами, которые я действительно ярко могу вспомнить. Это вот тот же общение, то кофе с пончиками и какие-то вот пасхальные развлечения, допустим, или вот была традиция у нас на Рождество, мы всегда ходили, пели колядки в домах престарелых. Я считаю, это очень хорошая традиция. Именно вот колядки, не именно православные, да, вот всякие разные, и католические тоже, но колядки про славили Христа. Ну, так же, как в России, но такой на американский лад. Вот такие есть традиции. У греков свое, у греков очень любят, допустим, танцы, они очень любят греческие танцы, у них огромные там греческие фестивали с их национальной едой. Они тоже очень такие патриотичные, и тоже своя культура очень интересная.
Мне кажется, самые все-таки такие свободные в плане каких-то традиций, это как раз Православная Церковь Америки, USA.
Да, вот это, кстати, хорошее замечание. Вот приехала в Россию, и я вот когда начала вести блог, почему-то вот самые такие острые темы, это, допустим, можно ли женщине краситься, допустимо ли ей носить брюки. Для меня это было очень странно, потому что для нас это было очень гармонично. У нас не было такого, что кто-то, допустим, просто заедет в храм, но не на службу, а просто придет там на территорию, гуляет в брюках, никто не осуждает.
Мне кажется, что книга Владимира Легойда «Мешают ли джинсы спасению» вышла уже очень давно.
Да, вот о чем и речь. Книги есть статьи, все объясняют, и все равно, понимаете, вот эти темы, они вот прямо очень всех вот волнуют, вот эти внешние проявления. И для меня это странно, потому что для меня всегда православие и православная вера и наш образ жизни, он очень гармоничен, но нету каких-то диких каких-то крайностей. Очень все разумно, очень все трезво. Допустим, мне легче в штанах пойти на детскую площадку, или я в детстве занимался конным спортом. Но, естественно, им будут и делать юбки. Да, я считаю, знак какого-то смирения, да, какое-то уважение традиции нашей русской, надо приходить в традиционной в юбке, в платке. И почему это должно как-то вызывать какое-то непринятие? Так же, как те же брюки, всякие страшные про них вещи говорить. Надо, мне кажется, вот к таким внешним проявлениям, да, они должны быть обязательно, и мы должны их соблюдать в знак уважения, в знак понимания, но это не должно быть, вот эти внешние проявления не должны быть так вот в краю, как русское выражение.
Во главу угла.
Извиняюсь, я на русские выражения забываю.
Это нормально абсолютно.
А вы знаете, очень интересная тема. Я вспомнила это, мне очень интересно узнать опять-таки у Софьи, насколько в Америке тема монетизации религии, как я для себя ее называю, велика, потому что отца Джозефа я встретила удивительные, парадоксальные вещи в книге. Например, он пишет о том, что в Америке выпускаются жвачки с вкладышами, где изображены на вкладыше жвачки не лидеры футбольных команд или клубов, а святые. Или подсолнечное масло, святая Фёкла, которая пользуется большой популярностью в Америке. Вот меня очень волнует эта тема, потому что я вижу некую волну и у нас в России этой проблемы. И интересно, как с этим справляются американцы, справляются ли?
Вот знаете, я вот хочу немножко все-таки сказать про толерантность. Интересно, вы очень заметили. Я даже свой блог веду, и я считаю, что он совсем... Я не очень люблю слово «толерантность». Оно для меня... Да, есть любовь, но любовь — это не попустительство, да, какого-то там греха, да, какого-то внешней разнузности, да. Все-таки вот эта тема в Америке всегда была очень острая, потому что там разные вопросы возникают в связи с всякими законодательствами и всякими тенденциями. И там очень важно вот для себя вот эту золотую середину найти. Не говорить, что вы можете себя вести, ну, в принципе, как хотите, как желаете, вы можете трактовать каноны, традиции, вот как вы считаете нужным, а мы вот как бы это все будем любить. Ну, не это же любовь, да, любовь — это не всегда проявление такой абсолютной мягкости и принятия во всем, да, врач, он же все-таки отрежет, да, ногу, если там гангрена, да, или какой-то тоже, конечно, это крайний вариант, но это я как пример, что, да, родители, да, как они воспитывают своих детей, обязательно нужна какая-то строгость, вот, и, слава богу, в основном те американские священники, с кем я общалась, они нашли эту золотую середину, как бы говорить человеку, надо всегда говорить с уважением к личности, потому что это образ Божий, да, я постоянно это в сети, кстати, говорю, у нас это в России большая проблема. Очень многие сразу переходят на личности, начинается какая-то агрессия, нету уважения к человеку, а я все-таки за то, что любая дискуссия должна быть не толерантна, а она должна быть в уважении человеку, потому что образ Божий. И я себе не могу некоторые вещи позволить, я не могу агрессивно напасть на человека, даже если он со мной не согласен. И во многом, конечно, ну, конечно, это в моей семье, да, и супруг, как-то мы с ним очень часто об этом общаемся, обсуждаем, что как бы ты ни был не согласен с человеком, надо всегда с уважением это выражать. А вот по поводу внешних всяких этикеток, ну, если честно, я, может быть, отец Иосиф такие вещи видел, мы нет, потому что, видимо, ну, папа, понятно, с России, он, конечно, бы такие вещи дома не приемлил. Допустим, у нас дома не было, категорически нельзя было разговаривать на английском. Мне родители запрещали, потому что я бы свой русский...
Прямо потерял. Запрещали.
Да, да, да.
Но я слышал, что это очень распространенная история вообще в эмигрантских семьях, потому что действительно ребенок, он всегда найдет, где поговорить по-английски, если он растет в этой среде, в колледже, в школе, конечно, где угодно. Там,
я была в садике, я в 4 года в садик, я уже в 5 лет прекрасно разговаривала на английском, уже русский стала забывать, и поэтому с мамой порой и с папой возвращались в Россию на лето, чтобы хотя бы русский подтянуть. Ну как, если я целый день в школе, конечно, вот поэтому было очень строго. Но в этом, конечно, есть плюс. Я не знала долгое время никакого сленга. Ну, приехавшая в Россию, не знала никаких плохих слов, никакого сленга. Для этого меня вообще русский язык, это был такой, наверное, то, что я вычитала Тургенева, Пушкина, Толстого. Вот.
А английский вам сейчас помогает?
Да, ну, конечно. Вот мне даже в блоге, я каждый вечер читаю сейчас главу с Джейн Остин «Pride and Prejudice». Вот, обязательно для своих подписчиков, они любят слушать английскую речь, хотя у меня, конечно, не британский акцент, я могу его сделать, но у меня калифорнийский такой акцент, американский, но да, я стараюсь, ну и постоянно, конечно, работаю, перевожу тексты, так как носитель языка, и вот хочу отметить, что мне очень понравился лично перевод, который Никея сделала, вот Антон, да?
Ну, он тоже прожил довольно долго.
Да, вот, вот это очень сразу чувствуется, что он настолько живо передал оригинал, вот, именно перевел на русский, что мне было очень интересно читать эту книгу, и действительно она очень понравилась, и хочу сказать, что, мне кажется, она на самом деле не претендует на какую-то очень там глубокую, масштабную, да, богословскую литературу, она просто о радости жизни во Христе, вот ежедневный такой бытовой, но который мы обязаны видеть и должны радоваться, потому что иначе, ну, если мы будем ходить такие смурные все, кто будет потом хотеть прийти в храм и вообще в церковь. Поэтому, да, вот по поводу этикеток здесь повторюсь, что я такие не встречала. Хотя мы ходили в русские магазины, покупали специально гречку, ностальгировали, ее варили.
Я, кстати, подумал, в начале программы, София, вы сказали, что когда вы сюда вернулись, сразу началось много вопросов, многие недоумевали, что вообще в Америке есть православие, а я помню, как в 2000-е годы таким бестселлером православным на всех книжных полках была, у всех православных людей в домашней библиотеке книга отца Серафима Роуза.
Угу.
Так она
какая
там...
из них? Жизнь после смерти.
Нет, не жизнь после смерти. Жизнь после смерти уже потом появилась.
Религия будущего.
Подождите, как же она называлась? Такой толстый синий том. А вы как издатель не помните, нет?
Вот, не, извините, я активно воцерковлялась в это время, но многое мне еще было недоступно.
Да. Вот у него есть Life After Death, потом у него Жизнь после смерти, потом у него есть так, вот как раз про религию будущего.
Да, религия будущего очень известная. Да,
да, да.
Пожалуй,
это очень...
мне кажется, это она. Наверное, вы говорите о ней, Алексей. Она, наверное, самая
популярная. Она такая непростая, сложноватая.
Православное мировоззрение. Mm-hmm. Я не знаю, это такой перевод, возможно...
А как в оригинале?
Нету, да? Слушайте, это давно было, это очень было давно, правда. Mm-hmm. Это Серафим Роуз у меня был тоже в тот период, начало 2000-х, период такого активного церковления. Но я, собственно, к чему? К тому, что... Видимо, какое-то новое поколение пришло, потому что, ну, сейчас отец Серафим Роуз не так популярен.
Да, к сожалению, кстати.
Вот, видите, все меняется, и поэтому люди, которые воцерковляются сейчас, у них какие-то свои книги, свои проповедники, своя литература. И да, действительно, там про Америку не говорится, и, наверное, уже достаточно странно, что вообще за пределами России где-то есть... Ну, там еще есть Сербия, есть Греция, но где-то вот еще есть православная церковь.
Да, кстати, я хочу отметить, мы были в Платине, мы ездили. Вот там, ну, там, где откуда был Серафим Роуз, в Калифорнии. Там и отец Герман был в свое время.
Да-да-да, вот. Подмошинский.
Да-да-да-да, поэтому...
Мы прервемся сейчас на минуту, буквально у нас небольшой перерыв, минута. Напомню, что в гостях сегодня у Светлого радио София Машура, переводчик, православный блогер, жена священнослужителя. Также здесь, в этой студии, представитель издательства «Нике», ведущий редактор редакции книг о вере, Яна Грицова, я Алексей Пичугин. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».